и все нам испортят. Нет, Линды здесь мы не дождемся. Нужно, по крайней мере, проверить, не осталось ли каких-нибудь зацепок или улик.
И он вернулся в комнату и стал подбирать с пола брошенную одежду. Причем особенное внимание у него вызвал узкий, покрытый пылью штиблет. Второго поблизости не оказалось. Ежа тем временем вышел в тесный коридорчик и от нечего делать заглянул в маленькую неряшливую кухоньку с изразцовой печью в углу. Ничего примечательного, за исключением изрядного количества тараканов, я в кухне не обнаружил. И уже хотел идти дальше, как вдруг в глаза мне бросилась вделанная в пол дверца. «Надо полагать, погреб», — подумал я. И меня будто подтолкнула некая мистическая сила. Желая просто убить время, пока Фандорин производит свой обыск, я наклонился и откинул крышку. Из темной дыры дохнуло особенным грибным запахом, сыростью, землей. В общем, именно тем, чем и должно пахнуть из погреба, где хранят свеклу, морковь, картофель. Я хотел захлопнуть дверцу, но тут раздался звук, от которого я в первый миг похолодел, а потом затрясся. То был слабый, но явственный стон. «Господин Фандорин!» — заорал я во все горло. «Сюда!» А сам схватил с кухонного стола керосиновую лампу, трясущимися руками зажег спичку и полез вниз в темноту и холод. Достаточно было спуститься по лесенке всего на несколько шагов, и я увидел ее. Мадемуазель де Клик, сжавшись в комок, лежала у стены между каких-то серых мешков. Она была в одной сорочке. Мне бросилась в глаза тонкая щиколотка с кровоподтеком вокруг косточки, и я поспешно отвел глаза. Но сейчас было не до приличий. Я поставил лампу на бочку, судя по кислому запаху с квашеной капустой, и бросился к лежащей. Голова ее была откинута назад, глаза закрыты. Я увидел, что одна рука Эмилии прикована наручником к вбитому в стену железному кольцу. Лицо бедной мадемуазель было сплошь в ссадинах и пятнах засохшей крови. С круглого белого плеча съехала рубашка. Я увидел над ключицей огромный синяк.
«Зюкин, вы внизу?»
— донесся сверху голос Фандорина. Я не ответил, потому что кинулся осматривать остальные углы погреба, но нет. Его высочества здесь не было. «Вы меня слышите?» — спросил я, вернувшись к мадмуазели, осторожно приподнимая ей голову. На пол спрыгнул Фандорин, встал у меня за спиной. Мадмуазель приоткрыла глаза, сощурилась на свет лампы и улыбнулась.
«Атанас! Какой вы смешной без бакенбардов. Ты мне снился. Я и сейчас сплю».
Она была не в себе, это ясно. Иначе она ни за что не обратилась бы ко мне на «ты». Мое сердце разрывалось от жалости. Но Фандорин был менее сентиментален. Он отодвинул меня, похлопал пленницу по щеке.
«Эмили, где принц?»
«Я не знаю», —
прошептала она. Ее глаза снова закрылись.
«Как вы не догадались, кто такой Линд?» —
недоверчиво посмотрела Эмилия на Фандорина.
«А я была уверена, что вы с вашим умом уже все разгадали. Мне теперь кажется, что все это так просто. Воистину, мы все были слепы».
У Эраста Петровича был сконфуженный вид. Да и мне, признаться, разгадка вовсе не казалась простой. Разговор происходил на французском, поскольку после всех перенесенных испытаний мучить мадемуазель де Клик русской грамматикой было бы слишком жестоко. Я и раньше замечал, что, говоря на иностранных языках, Фандорин совершенно не заикается. Но у меня не было времени задуматься над этим удивительным феноменом. Судя по всему, его недуг, а я читал, что заикание является именно психическим недугом, каким-то образом был связан с изъяснением по-русски. Уж не сказывалось ли в этом спотыкании на звуках родной речи скрытая враждебность к России и всему русскому? Это меня нисколько бы не удивило. Полчаса назад мы приехали на нашу наемную квартиру. Фандорин держал шкатулку, а мне досталась ноша еще более драгоценная. Я нес на руках Эмилию, укутав ее альмавивой доктора Линда. Тело мадемуазель было гладким и очень горячим. Это чувствовалось даже через ткань. Должно быть, именно от этого меня бросило в жар, и я долго потом не мог отдышаться, хотя мадемуазель вовсе не была тяжелой. Мы решили разместить дорогую гостью в одной из спален. Я уложил бедняжку на кровать, поскорее прикрыл одеялом и вытер со лба капельки пота. А Фондорин сел рядом и сказал:
«Эмили, мы не можем вызвать к вам доктора. Мы с месье Зюкиным пребываем, так сказать, на нелегальном положении. Если позволите, я осмотрю и обработаю ваши раны и ушибы сам. У меня имеются некоторые навыки. Вы не должны меня стесняться».
«Это еще почему?» — мысленно возмутился я. «Какая неслыханная наглость!» Но мадемуазель не нашла в предложении Фондорина ничего дерзкого.
«Мне сейчас не до стеснительности»,
— слабо улыбнулась она.
«Я буду вам очень признательна за помощь. У меня все болит. Как видите, похитители обращались со мной не самым галантным образом».
«Афанасий Степанович, подогрейте воду»,
— деловито велел Фондорин по-русски.
«А в ванной я видел спирт и свинцовую примочку».
Тоже Пирогов выискался. Тем не менее, я все исполнил, а заодно прихватил чистые салфетки, меркурохром и пластырь, обнаруженные мною в одном из выдвижных ящиков туалетной комнаты. Перед осмотром мадемуазель застенчиво покосилась в мою сторону. Я поспешно отвернулся и, боюсь, густо при этом покраснел. Послышался шелест легкой ткани. Фондорин озабоченно произнес:
«Господи, на вас нет живого места. Здесь не болит?»
«Нет, не очень».
«А здесь?»
«О, да».
«Кажется, треснуло ребро. Я пока затяну пластырем. А здесь под ключицей?»
«Когда нажимаете, больно».
Неподалеку на стене висело зеркало. Я сообразил, что если сделать два незаметных шажка вправо, мне будет видно, что происходит на кровати. Однако я тут же устыдился этой недостойной мысли и, наоборот, переместился влево.
«Перевернитесь»,
— приказал Эраст Петрович.
«Я прощупываю вам позвонки».
«Да-да, вот здесь больно, на копчике».
Я скрипнул зубами. Это становилось поистине невыносимым. Жаль, что я не вышел в коридор.
«Вас ударили ногой», —
констатировал Фондорин.
«Это очень болезненное место. А мы его вот так, компрессом, и сюда».
Раздался плеск воды, мадемуазель несколько раз тихонько простонала.
«Ну ничего, еще несколько дней поболит и пройдет».
«Все это нас. Можно вохочиться»,
— услышал я наконец и сразу повернулся. Эмилия лежала на спине, по грудь закрытая одеялом. На левой брови белел аккуратный кусочек пластыря. Угол рта покраснел от меркурохрома. Под распахнутым воротом сорочки виднелся край салфетки. Я не смог взглянуть мадемуазель в глаза и покосился на Фондорина, который с невозмутимым видом, как заправский врач, мыл руки в тазу. При одной мысли о том, что эти сильные, тонкие пальцы только что касались кожи Эмилии, да еще в таких местах, о которых без головокружения и подумать невозможно, я закусил губу. Самое удивительное, что мадемуазель отнюдь не выглядела смущенной и смотрела на Фондорина с благодарной улыбкой.
«Спасибо, Эраст».
Она тихонько рассмеялась.